Как-то Герцен воскликнул. Сколько людей осталось незатронутыми в моих воспоминаниях, людей, погибших без малейшего следа, забытых, как забываются прошлогодние листья, вчерашние облака. Действительно, в былом и думах лишь упомянутые иной раз даже любимые Герценом люди, сыгравшие немалую роль в его жизни. Мария Каспаровна Рейхель, например, многолетний, верный и деятельный друг Герцена и его семьи. И дело не в забывчивости, не в том, что в книге не хватило места, а в задачах, стоявших перед Герценом-мемуаристом. Герцен воссоздает прежде всего идейную жизнь своего времени, историю общественной мысли. Все в былом и думах подчинено этому. Разительный факт. Герцен почти не говорит о своей матери. Даже в главах, посвященных детским годам, она почти не присутствует. Несомненно, судя по тому, что мы знаем о Луизе Ивановне, она была доброй женщиной, и сын ее любил, хотя многое в их отношениях все же не ясно. Одно очевидно — от революционных устремлений сына. От этой самой главной для него стороны его жизни она была далека, и, в сущности, мать в былом и думах — это мать пассоков, с ее пониманием и сочувствием. Не случайно разговор с нею предшествует аресту Герцена в 1834 году. Именно она благословляет Герцена на трудный путь. Вы и ваши друзья, вы идете верной дорогой гибели. «Я молчал», — пишет Герцен. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила. «Я все понимаю. Идите вашей дорогой, для вас нет другой. А если б была... Вы все были бы не те. Бедная мать, святая, великая женщина». Рассказывая о своем круге 30-х и 40-х годов, Герцен не забывает почти никого. Ведь эти люди несли в себе передовое сознание эпохи. Говорит ли Герцен о юношеских пирушках или о дачной жизни Покровского и Соколова? В этих бытовых, на первый взгляд, сценах пульсирует мысль. Теоретический разрыв в Соколове дан в связи с целым рядом мелких, чисто житейских размолвок, но из них лишь становится еще более ясным, что идейные убеждения пронизывают всю жизнь героя и его друзей, определяя их судьбу в малейших ее проявлениях. Быт московского кружка 40-х годов – одна из форм существования коллективной мысли. В общих разговорах из обмена идеями рождалось новое, выработанное каждым, делалось достоянием всех. Кружок распался. Горечью оказалось окрашено отношение Герцена к некоторым из бывших друзей, но идейное, нравственное, общественное значение кружка осталось в его глазах непоколебленным. Поэтому его общая характеристика — неизменно высока, и, начиная главу 29-ю «Наши», Герцен напишет: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде». Размышляя о принципах построения мемуарно-автобиографического произведения, Герцен приходит к выводу, что не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров, что главным критерием их оценки всегда остается степень искренности автора и его стремление воссоздать жизненную правду. В «Былом и думах» установка на реальность отчетливо проявляет себя во всех компонентах произведения. Даже свойственное авторскому повествованию богатство и разнообразие отступлений объясняются Герценом именно тем, что они присущи самой жизни. Так идет всякий разговор. Так идет самая жизнь. Герцен широко включает былое и думы в контекст своего творчества. Раскованность и свобода авторского подхода к материалу былого и дум сказывается в той непосредственной связи, которую устанавливает Герцен между тем, о чем сообщается в былом и думах, и тем, что было написано в других произведениях. Более того, Герцен рассматривает некоторые из них, например, письма из Франции и Италии, с того берега, как необходимую часть своих записок и прямо отсылает к ним в тексте «Былого и дум» или приводит из них обширные автоцитаты. Этот прием также по замыслу Герцена должен служить более точному воспроизведению атмосферы событий, самого духа того времени, а в конечном итоге служить той же истине событий, которая всегда представлялась Герцену главной задачей его мемуарной эпопеи. Отсюда и включение в былое и думы своих и чужих писем, отрывков из дневников. Однако Герцену свойственны и другие способы подачи воспоминаний. К ним принадлежит воссоздание в мемуарно-автобиографическом произведении так называемого «типического дня». Как правило, этот прием используется в тех мемуарных книгах, которые повествуют о бытии, о жизни размеренной, где события часто повторяются, редко изменяют свою последовательность. В «Былом и думах» такой прием появляется там, где Герцен описывает однообразный, давно устоявшийся быт отцовского дома. Чтобы дать представление о нем, достаточно рассказать об одном дне этой жизни, шедшей как английские часы, у которых убавлен ход. Множество тем, идей и проблем, затронутых Герценом в его книге, воплощено с помощью удивительного богатства языка Герцена. Здесь и бытовая лексика, и слова и интонации высокой патетики, проникновенной лиричности, и язык ученого-мыслителя. Едкая ирония публициста соседствует с пассажами, являющимися по сути своей стихотворениями в прозе. Вот после тайного свидания с невестой в доме ее тетки Герцен возвращается из Москвы во Владимир. На дворе была оттепель, рыхлый снег местами чернел, бесконечные белые поляны лежали с обеих сторон, деревеньки мелькали со своим дымом. Потом зашел месяц и иначе осветил все. Я был один с ямщиком, и все смотрел, и все был там, с нею, и дорога, и месяц, и поляны как-то смешивались с княгининой гостиной. А вот пример другого рода — описание внешности Николая I, похожего на остриженную и взлызистую медузу с усами, со взглядом, обладавшим свойством гремучей змеи останавливать кровь в жилах. Медуза, змея. Сам подбор слов не только характеристика Николая, но и авторского к нему отношения. Герцен был блестящим стилистом. Даже то, что, казалось бы, в его речи не соответствует грамматическим нормам, всегда соответствует его целям художника. «Язык его», — писал Тургенев Анненкову в 1870 году, — «да безумие неправильный приводит меня в восторг живое тело». В «Былом и думах» можно отыскать множество философских, исторических, литературных реминисценций. Скрытые и явные цитаты, парафразы, афоризмы делают книгу необычайно емкой, углубляя и расширяя ее содержание. Вот в главе пятой части Герцен приводит воображаемый диалог Прудона и Каина. Это не библейский Каин, как обычно комментируется. Это герой одноименной мистерии Байрона. Каин в «Былом и думах» слегка измененными словами повторяет вопросы байроновского Каина о смысле человеческой жизни, о том, так ли уж необходимо трудиться, если труд служит не свободе, а порабощению человека. Мистерия была чрезвычайно популярна. Ее метущийся герой олицетворял сам дух, сомнение, являлся воплощением свободной человеческой личности. Каин был, по выражению Байрона, первым бунтарем на земле. Не случайно поэтому Прудон разговаривает у Герцена именно с ним. То, что стояло за образом Каина, без пояснений было понятно внимательным читателям книги Герцена, еще помнившим впечатление, произведенные драмой Байрона. Сам Герцен говорил о простой правде своих записок. Но, как и всякая художественная простота, она достигала совершенной свободы владения всем арсеналом выработанных веками средств художественной выразительности. Былое и думы, итоговый труд. Герцен осмыслял в нем и далекое прошлое, и в последних главах текущий день. Снова восстанавливал в памяти счастливые часы любви и трагические годы утрат, верность друзей и их предательство, победы в борьбе и тяжкие поражения.